Беседа 35. «Не мните, яко приидох во врещи мир на землю. Не приидох во врещи мир, но меч». Глава 10, стих 34. 1. Опять Спаситель предсказывает великие скорби, притом гораздо многочисленнейшие. И что ученики могли бы ему возразить, о том сам он говорит им наперед. Именно чтобы, слыша слова его, они не сказали: «Итак ты пришел для того, чтобы погубить нас и наших последователей, и возжечь на земле всеобщую брань?» Он сам предупреждает их, говоря: «Не приидох во врещи мир на землю». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Как же сам он заповедал им, входя в каждый дом, приветствовать миром? Почему же равным образом ангелы воспевали: «Слава в вышних Богу и на земли мир»? Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Почему также и все пророки благовествовали о том же? Потому что тогда особенно и водворяется мир, когда зараженное болезнью отсекается, когда враждебное отделяется. Только таким образом возможно небу соединиться с землею. Ведь и врач тогда спасает прочие части тела, когда отсекает от них неизлечимый член. Равно и военачальник восстановляет спокойствие, когда разрушает согласие между заговорщиками. Так было и при столпотворении. Худой мир разрушен добрым несогласием и водворен мир. Так и Павел поселил раздор между согласившимися против него, Деяния апостолов, глава 23, стих 6. А согласие против Навуфея было хуже всякой войны, Третья книга царств, глава 21. Единомыслие не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны. Итак, брань была следствием не Христова определения, а делом воли самих людей. Сам Христос хотел, чтобы все были единомысленны в деле благочестия. Но как люди разделились между собою, то и произошла брань. Впрочем, он не так сказал, а что же говорит: «Не приидох во врещи мир», чем самым утешает их. «Не думайте, — говорит, — что вы виноваты в этом. Я это делаю, потому что люди имеют такие расположения. Итак, не смущайтесь, как будто эта брань возникла сверхчаяния. Для того я и пришел, чтобы произвести брань. Такова именно моя воля. Итак, не смущайтесь тем, что на земле будут брани и злоумышления. Когда худшее будет отсечено, тогда с лучшим соединится небо». Так Христос говорит для того, чтобы укрепить учеников против худого мнения о них в народе. Притом не сказал брань, но, что гораздо ужаснее, меч. Если сказанное слишком тяжко и грозно, то не дивитесь. Он хотел приучить слух и к жестоким словам, чтобы они в трудных обстоятельствах не колебались. Поэтому и употребил такой образ речи, чтобы кто ни сказал, что он убеждал их лестью, скрывая от них трудности. По этой причине даже и то, что можно было бы выразить мягче, Христос представлял более страшным и грозным. И действительно, лучше видеть легкость на самом деле, нежели на словах. Потому-то он не удовольствовался и этим выражением, но, изъясняя самый образ брани, показывает, что она будет гораздо ужаснее даже междоусобной брани, и говорит: «Приидох разлучите человека на отца своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 35. Не только, говорит, друзья и сограждане, но и сами сродники восстанут друг против друга, и между единокровными произойдет раздор. «Придох бо», — говорит, — «разлучите человека на отца своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою». То есть брань будет не просто между домашними, но даже между теми, которые соединены искреннею любовью и теснейшими узами. Это-то особенно и доказывает силу Христову, что ученики, слыша такие слова, и сами принимали их, и других убеждали. И хотя не Христос был причиной этого, но злоба человеческая, тем не менее говорит, что сам Он делает это. Такой образ выражения свойственен Писанию. Так в другом месте говорится: «Дал им Бог очи, чтоб они не видели». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 9, книга пророка Иезекииля, глава 12, стих 2. Так говорит Христос и здесь, чтобы ученики, как выше сказал я, предварительно привыкнув к такому образу речи, не смущались и среди самых поношений и обид. Если же некоторые сочтут это тягостным, то пусть припомнят древнюю историю. И в древние времена было то же самое, чем и показывается особенно единство Ветхого Завета с Новым. И то, что здесь говорит тот же, который тогда давал заповеди. И у иудеев, именно когда слили тельца, и когда приобщились Вельфигору, Исход, глава 32, стих 28, Числа, глава 25, стих 3, как скоро каждый умертвил ближнего своего, Бог прекратил гнев на них. Итак, где же утверждающие, что тот Бог был зол, а этот благ? Вот и этот Бог наполнил вселенную кровью родственников. Впрочем, мы говорим, что и это есть дело великого милосердия. Потому, показывая, что Он же Сам одобрял и бывшее в Ветхом Завете, вспоминает и о пророчестве, которое хотя и не на этот случай сказано, однако объясняет то же самое. Какое же это пророчество? «Врази человеку домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. И у иудеев случилось нечто подобное. И у них были пророки и лжепророки. Бывали также в народе разногласия, и домы разделялись. Одни верили тем, другие другим, поэтому пророк, увещевая, говорит: «Не верите другому, не надейтесь на старейшины, и от сожительницы твоей я хранися, еже сказать ей что, и врази мужу, мужи, живущие в дому его». Книга пророка Михея, глава 7, стихи 5 и 6. А говорил это для того, чтобы тех, которые примут учение, поставить выше всего. Не смерть ведь зло, а худая смерть — зло. Поэтому и сказал: «Огня приидох во врещи на землю». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Говоря это, он показывал силу и горячность той любви, какой требовал. Так как сам он много нас возлюбил, то хочет, чтобы и мы любили его столько же. А такие слова и апостолов укрепляли и возвышали в духе. «Если и ученики ваши, — говорил он, — будут оставлять сродников, детей и родителей, то каковы, подумай, должны быть вы, учители? Бедствия эти не кончатся на вас, но перейдут и на других. Так как я пришел даровать великие блага, то и требую великого послушания и усердия. Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «И иже не приимет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Видишь ли достоинство учителя? Видишь ли, как он, повелевая все оставить долу и любовь к нему предпочесть всему, показывает тем, что он и есть единородный сын отца. И что говорить, сказал он, о друзьях и сродниках, если даже душу свою будешь предпочитать любви ко мне, ты еще далек от того, чтобы быть моим учеником. Что же, не противно ли это древнему закону? Нет, напротив, весьма с ним согласна. И там Бог повелевает не только ненавидеть идолослужителей, но и побивать их камнями. А во Второзаконии, похваляя таковых ревнителей, говорит: «Глаголей отцу и матери, не видих тебе, и братьи свои я не позна, и сынов своих не уведи, сохрани словеса твоя». Второзаконие, глава 33, стих 9. Если же Павел многое заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись. Он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестию. Святое дело — воздавать им всякое иное почтение. Когда же они потребуют более надлежащего, не должно им повиноваться. Потому и у евангелиста Луки говорится: «Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, еще же и душу свою, не может мой быть ученик». Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Повелевает не просто возненавидеть, потому что это совершенно противозаконно, но если кто из них захочет, чтобы ты любил его более, нежели меня, в таком случае возненавидь его за это. Такая любовь и любимого, и любящего губит. Второе. Так говорил он для того, чтобы и детей сделать мужественнее, и родителей, которые бы стали препятствовать благочестию, уступчивее. Действительно, родители, видя, что Христос имеет могущество и силу отторгать от них даже детей, должны были отступиться от своих требований как невозможных. Вот почему, миновав родителей, он обращает речь к детям, научая через 101-х не употреблять бесполезных усилий. Потом, чтобы они на это не досадовали и не скорбели, смотри, до чего простирает речь. Сказавши: «Кто не возненавидит отца и матерь, присовокупил и душу свою». И что, говорит, думаешь ты о родителях, о братьях, о сестрах и жене? Для всякого ничего нет ближе души своей, но если не возненавидишь и ее, то поступишь совсем не так, как любящий. Притом повелел не просто возненавидеть душу, но даже подвергаться и войне, и битвам, не страшиться смерти и кровопролития. Иже не носит креста своего, и вслед мне грядет, не может мой быть ученик. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. Не просто сказал, что должно быть готовым на смерть, но готовым на смерть насильственную, и не только насильственную, но и поносную. При этом ни слова не говорит о своих страданиях, чтобы после таковых уроков удобнее могли выслушать, что скажет о своих страданиях. Не должно ли удивляться тому, как у них при таких словах душа удержалась в теле, когда беды отовсюду были пред глазами, а награды только в ожидании? Как же удержалась? Велика была сила говорящего, велика и любовь слушающих. Потому-то, слыша гораздо тягостнейшее и прискорбнейшее, нежели что слышали те великие мужи, Моисей и Иеремия, прибыли послушными и нисколько не противоречили. Обрети душу свою, погубит ю. а иже погубит душу свою мне ради, обрящет ее. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Видишь ли, как вредно любить душу более надлежащего, и как полезно ненавидеть ее. Так как требования Христа были тяжки, поскольку Он повелевал им восстать и против родителей и детей, против природы и сродства, против вселенной и даже против собственной души, то обещает за это и награду самую великую. Это, говорит, не только не причинит вреда, но даже принесет величайшую пользу. Противное же тому будет пагубно. Так Он и везде делает. Что для людей вожделенно, тем и убеждает. Почему ты не хочешь возненавидеть душу свою? Потому ли, что любишь ее? Поэтому самому и возненавидь. И тогда всего более принесешь ей пользы и докажешь, что ты любишь. И заметь, какая здесь неизреченная премудрость. Он говорит о пренебрежении не родителей только и детей, но и души, которая всего ближе, чтобы необходимость первого очевиднее открылась из необходимости другого, и чтобы они узнали, что они и своим ближним доставят величайшую выгоду и пользу, когда то же самое приобретается для души, которая всего ближе. И так достаточно было и этого для убеждения людей принимать тех, которые послужат к их спасению. В самом деле, кто бы не принял со всем усердием мужей столь доблестных и неустрашимых, которые, как львы, обтекали вселенную и не брегли о всем, только бы спаслись другие. И однако Господь предлагает и другую награду, показывая, что Он в этом случае более печется о принимающих, нежели о принимаемых. Хотя Он и отдает последним первую честь, говоря: «Иже вас приемлет, мене приемлет, и иже приемлет мене, приемлет пославшего мя». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 40. Что может сравниться с честью принять Отца и Сына? Но вместе с тем обещает Он и другое еще воздаяние. «Приемле, говорит пророка во имя пророче, мзду пророчу приимет, и приемлей праведника во имя праведниче, мзду праведничу приимет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41. Выше угрожал наказанием непринимающим, а здесь назначает награду принимающим. И чтобы ты знал, что об этих последних Господь более печется, не просто сказал «приемлющий пророка» или «приемлющий праведника», но присовокупил «во имя пророка» и «во имя праведника». То есть, если примет кого не по мирскому гостеприимству или не по другим каким-либо мирским расчетам, но потому, что он пророк или праведник, мзду пророка, мзду праведника приимет, или какую достоин получить принявший пророка или праведника, или какую получит сам пророк или праведник, как и Павел говорит: «Ваше избыточествие во оних лишение, да и оных избыток будет в ваше лишение». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 14. Далее, чтобы никто не стал отговариваться бедностью, говорит: «Иже аще напоит единого от малых сих чашею студены воды, токмо во имя ученика, аминь, глаголю вам, не погубит мзды своея». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. И если ты подашь только чашу холодной воды, что не потребует никакой издержки, то из-за нее положена тебе награда. Для вас, которые принимаете, я все сделаю. Третье. Видишь ли, какие он употребил убеждения и как отверз им вход в домы по всей вселенной. Во всей беседе своей он показал, что люди — их должники. Во-первых, сказал: «Достоин делатель мзды своей». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Во-вторых, посылал их ни с чем. В-третьих, подверг их вражде и браням за принимающих их. В-четвертых, дал им власть творить знамения. В-пятых, даровал силу словом своим на домы принимающих низводить мир, источник всех благ. В-шестых, не принимающим их угрожал наказанием жесточе Содомского. В-седьмых, показал, что принимающие их принимают Его и Отца. В-восьмых, за принятие обещал награду пророка и праведника. В-девятых, и за чашу студеной воды назначил великую награду. Каждая из этих причин сама по себе достаточно была к убеждению людей. В самом деле, скажи мне, кто со всею готовностью не отворил бы всех дверей своего дома для военачальника после многих побед, возвращающегося с брани и сражения, видя его покрытого бесчисленными ранами и обогренного кровью? И кого же должно принимать, скажешь? Чтобы показать это, он присовокупил: «Во имя пророка, ученика и праведника», давая тем знать, что он назначает награду не только по достоинству приемлемого, но и по расположению приемлющего. Так здесь он говорит о пророках, праведниках и учениках, а в другом месте повелевает принимать даже самых презренных, и тем, кто не принимает таковых, определяет наказание: «Понеже не сотвористи единому сих меньших, не мне сотвористи». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 45. И о тех же меньших опять говорит, что принимающий их принимает его самого. Пусть принимаемый тобою не ученик, не пророк, не праведник, но он человек, который с тобою в одном живет мире, одно и то же видит солнце, имеет такую же душу, одного и того же владыку, приобщается одних и тех же с тобою таинств, к тому же призывается небу и совершенно вправе требовать от тебя презрения, будучи беден и нуждаясь в необходимой пище. Между тем, теперь, когда приходят к тебе в дурную погоду люди с флейтами и свирелями, будят тебя от сна, напрасно и без дела беспокоят, то отходят от тебя с немалыми подарками. Равно и те, которые носят ласточек, натираются сажею и всех пересмеивают, получают от тебя награду за свои проказы. А если придет к тебе бедный и станет просить хлеба, то ты наговоришь ему множество ругательств, будешь злословить, укорять в праздности, осыпать упреками, обидными словами и насмешками, и не подумаешь о себе, что и ты живешь в праздности. Однако ж Бог дает тебе свои блага. Не говори мне, что ты и сам делаешь что-нибудь, но покажи мне то, чем занимаешься ты, дельным и нужным. Если скажешь мне, что ты занимаешься торговлею, корчемничеством, стараешься о сбережении и приумножении своего имения, то и я скажу тебе, что это не дело. Настоящие дела — милостыня, молитвы, защищение обиженных и другие добродетели, которыми мы совершенно в жизни пренебрегаем. И однако ж Бог никогда нам не говорил: «Так как ты живешь в праздности, я не буду освещать тебя солнцем. Так как ты не занимаешься необходимым, и я погашу луну, заключу недра земли, остановлю озера, источники, реки, отыму воздух, не дам дождей вовремя». Напротив, Бог все это доставляет нам в изобилии. Всем этим позволяет пользоваться не только живущим в праздности, но и делающим зло. Итак, если увидишь бедного и скажешь: «Мне досадно, что этот молодой здоровый человек ничего не имеет, хочет прокормиться, живя в праздности, а может быть, он еще беглый слуга, оставивший своего господина», то все мною сказанное примени к себе. Или лучше ему позволь сказать тебе со всей смелостью. И он может сказать тебе с большим правом: «И мне досадно, что ты, будучи здоров, живешь в праздности и ничего не делаешь из того, что повелел тебе Бог. А как раб, бежавший от повелений своего господина, бродишь будто по чужой стороне, проводя жизнь свою в пороках, в пьянстве, в невоздержанности, в воровстве, в хищничестве и в разорении чужих домов. Ты укоряешь за праздность, а я укоряю тебя за худые дела, когда ты злоумышляешь, когда божишься, лжешь, похищаешь, когда делаешь тысячу подобных дел». Четвертое. Впрочем, говорю это не для того, чтобы защитить праздность. Совсем нет. Напротив, очень желаю, чтобы все занимались делами, потому что праздность научила всем порокам. А только увещеваю вас не быть немилосердными и жестокими. Так и Павел, выразив сильное порицание праздности и сказав: «Аще кто не хочет делати, ниже да яст», второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10, не остановился на этих словах, но присовокупил: «Вы же не стужайте доброе творяще». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 13. Но здесь, по-видимому, есть противоречие. Если ты не позволяешь праздным даже и есть, то как же увещеваешь нас подавать им? «Я не противоречу себе, — говорит апостол, — хотя я и повелел удаляться от живущих праздно и не сообщаться с ними, но я же опять сказал: не считайте их врагами, но вразумляйте». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 15. Следовательно, нет противоречия в моих наставлениях, но они совершенно между собою согласны. «Будь только готов оказывать милосердие, тогда бедный тотчас оставит праздность, а ты перестанешь быть жестоким. Но скажешь: нищий много лжет и притворяется, и в этом случае он достоин сожаления, потому что дошел до такой крайности, что даже не стыдится так лгать. А мы не только не имеем жалости, но еще присовокупляем такие жестокие слова: не получал ли ты и раз, и два? Так что ж, уже ли ему не нужно опять есть, потому что однажды ел? Почему же ты не положишь такого же правила и для своего чрева, и не говоришь ему: ты сыто было вчера и третьего дня, так не проси ныне? Напротив, чрево свое присыщаешь чрезмерно, а нищему, когда он просит у тебя и немногого, отказываешь, хотя должен бы дать ему милостыню за то, что он каждый день принужден ходить к тебе. Если не чувствуешь других побуждений, то за это одно должен подать ему милостыню. Ведь крайняя бедность заставляет его делать это. Ты не имеешь к нему жалости, потому что он, слыша такие слова твои, не стыдится. Но нужда сильнее стыда. Но ты не только не имеешь к нему жалости, а еще издеваешься над ним. И тогда, как Бог повелел давать милостыню тайно, всенародно поносишь пришедшего, между тем, как надлежало бы оказать ему сострадание. Если не хочешь подать, то для чего еще укоряешь бедного и сокрушаешь его огорченное сердце? Он пришел к тебе, как в пристань, и просит руки помощи. Для чего же ты воздвигаешь волны и бурю делаешь свирепее? Для чего гнушаешься нищетою его? Пришел ли бы он к тебе, если бы знал, что услышит от тебя такие слова? Если же и наперед, зная это, пришел к тебе, то потому-то и надобно тебе сжалиться над ним и ужаснуться своей жестокости, по которой ты, при виде самой крайней нужды, не делаешься сострадательнее, не представишь себе, что один страх голода служит для него достаточным оправданием в бесстыдстве, но укоряешь его за бесстыдство, хотя сам ты часто бывал несравненно бесстыднее и в важнейших делах. В нужде и бесстыдство простительно. Между тем мы часто, делая то, за что бы надлежало нас наказать, не стыдимся. И тогда, как нам, помышляя о таких делах, следовало бы смириться, мы нападаем на бедных. Они просят у нас врачевства, а мы прибавляем им ран. Если не хочешь дать, то для чего и бьешь? Если не хочешь оказать милость, то для чего и обижаешь? Но он без того не отойдет? Так поступи, как повелел мудрый. Отвещай ему мирное в кротости. Сирах, глава 4, стих 8. Он не по своей воле поступает так бесстыдно. Поистине, нет человека, который бы без всякой нужды захотел сделаться бесстыдным. И хотя бы представляли тысячи доказательств, никогда не поверю, чтобы человек, живущий в изобилии, решился просить милостыни. Итак, никто не уверяй нас в противном. Если и Павел говорит «аще кто не хочет делати, ниже даяст», то говорит это нищим, а не нам. Нам он говорит напротив «доброе творяще не стужайте». Так мы поступаем и в домашних делах. Когда двое ссорятся между собою, отведя каждого в сторону, даем им противоположные советы. Так поступил и Бог, так поступил и Моисей, который так говорил Богу: «Аще уба оставиши им грех, остави, аще жени и меня изглади». Исход, глава 32, стихи 31 и 32. А израильтянам повелел убивать друг друга, не щадя даже и родственников. Хотя эти действия одно другому противоположны, однако что и другое клонилось к одной цели. Также Бог говорил Моисею: «Остави мя и потреблю народ». Исход, глава 32, стих 10, что и иудеи слышали. Хотя в то время, когда Бог говорил это, их тут не было, но они должны были услышать об этом после. А тайна внушает тому противное, что после Моисей вынужден был обнаружить, говоря так: «Еда аз во утробе зачах их, яко глаголишь ими, возьми их, яко же доилица носит доимое в недрах своих». Числа, глава 11, стих 12. То же бывает и в семейной жизни. Часто отец учителю за суровые поступки с сыном наедине делает такой выговор: «Не будь суров и жесток». А сыну, между тем, говорит другое: «Хотя бы тебя и несправедливо наказали, терпи». И такими двумя противными советами достигает одной полезной цели. Так и Павел, тем, которые здоровы и просят милостыни, говорит: «Аще кто не хочет делать, и ниже даяст», чтобы заставить их трудиться. А тем, которые в состоянии благотворить, так говорит: «Вы же не стужайте доброе творяще», чтобы побудить их к милосердию. Так и в послании к римлянам, глава 11, стих 17, когда уверовавших из язычников убеждает не гордиться пред иудеями и представляет в пример дикую маслину, по-видимому, говорит одним то, другим другое. Итак, не будем жестокосердны, но исполним сказанное Павлом: «Доброе творяще, не стужайте». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 13. «Исполним сказанное самим Спасителем. Всякому просящему у Тебе дай». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 42. «И будете милосерди, якоже Отец ваш». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Давая многие другие заповеди, Господь не присовокупил таких слов, а употребил их, говоря только о милостыне. Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность. Пятое. «Но нет бесстыднее бедного, — говоришь ты. Почему же, скажи? Потому ли, что он, подбегая к тебе, кричит? Но хочешь ли докажу, что мы гораздо бесстыднее и наглее нищих? Вспомни, сколько раз случалось и в нынешний пост, когда вечером стол был уже накрыт, и позванный тобою слуга приходил не скоро, ты все опрокидывал, толкая, броня и ругая его за малое промедление, хотя верно знал, что если не тотчас, то немного спустя утолишь свой голод. Однако ты не называешь себя бесстыдным, когда от малости приходишь в бешенство. А нищего, который страшится и трепещет большего зла, потому что страшится не медленности, а голода, называешь дерзким, наглым и бесстыдным, и даешь ему всякие поносные имена. Не крайнее ли это бесстыдство? Но мы о том не рассуждаем, потому и считаем нищих для себя несносными. Но если бы мы разбирали свои поступки и сравнивали бы себя с нищими, то не стали бы говорить, что они нам в тягость. Не будь же жестоким судьею. Хотя бы ты был чист от всех грехов, то и в таком случае законом Божиим запрещено тебе строго судить о чужих поступках. Если фарисей через это погиб, то какое извинение будем иметь мы? Если людям неукоризненной жизни запрещено строго судить поступки других, то тем более грешникам. Итак, не будем жестоки, бесчеловечны, неумолимы, бесчувственны, не будем злее зверей. Я знаю многих, которые дошли до такого зверства, что из одной ленности оставляют голодных без помощи, отговариваясь так: «Теперь нет у меня слуги. Домой идти далеко, а разменять не у кого». Какая жестокость! Большее ты обещал, а меньшего не делаешь. Уже ли ему истаивать голодом, потому что тебе не хочется пройти несколько шагов? Какая гордость! Какая спесь! Если бы тебе надлежало пройти 10 стадий, то зачем лениться? А не подумаешь, что за то было бы тебе больше награды. Когда подашь, то получишь награду только за подаяние, а когда сам пойдешь, то за это тебе будет другая награда. Так и патриарху дивимся, потому что он, имея 318 домочадцев, сам побежал в стадо и взял тельца. Бытие, глава 14, стих 14, глава 18, стих 7. А ныне некоторые до такой степени надуты спесью, что без стыда употребляют на то слуг. Но скажет иной: «Ты велишь самому мне делать это? Не сочтут ли меня тщеславным?» Да и теперь ты также водишься тщеславием, только иным, когда стыдишься разговаривать при других с нищим. Но спорить о том не буду. Сам ли, через других ли, как хочешь, только подавай милостыню, а не укоряй, не бей, не бронись. Нищий, приходя к тебе, надеется получить врачевство, а не раны, милостыню, а не побои. Скажи мне, если в кого бросят камнем, и он с раною на голове, весь в крови, мимо всех других пробежит под твою защиту. Уже ли ты кинешь в него другим камнем и нанесешь ему другую рану? Не думаю, чтобы ты так поступил. Напротив, верно постараешься и нанесенную ему рану излечить. Для чего же ты с бедными поступаешь не так? Уже ли ты не знаешь того, сколько и одно слово может его ободрить или привести в уныние? Лучше говорится слово, нежели даяние. Сирах, глава 18, стих 16. Уже ли не рассудишь, что ты сам на себя подъемлешь меч и наносишь себе жесточайшую рану, когда обруганный тобою нищий пойдет от тебя безмолвно, вздыхая и обливаясь слезами? Нищего посылает к тебе Бог. Итак, обижая его, подумай, кому делаешь обиду, когда сам Бог его посылает к тебе и тебе велит подавать, а ты не только не подаешь, но еще и ругаешь пришедшего. Ежели не понимаешь, как это худо, то посмотри на других, и тогда хорошо узнаешь всю важность своего преступления. Если бы твой слуга по твоему приказанию пошел к другому слуге взять у него твои деньги и возвратился к тебе не только с пустыми руками, но еще жалуясь на обиду, то чего бы ты ни сделал обидевшему? Какому бы ни подверг его наказанию, будучи как бы сам лично им обижен? Так точно судья о Боге. Он сам посылает к нам нищих, и когда мы даем, даем Божие. Если же ничего не подавши гоним еще от себя с бранью, то подумай, скольких громов и молний достойны мы за такое дело. Помышляя о всем этом, обуздаем язык, перестанем быть жестокосердыми, прострем руки для подаяния милостыни и будем не только снабжать бедных имуществом, но и утешать словами, чтобы избегнуть нам и наказания за злословие, и наследовать царство за благословение и милостыню, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.